Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Казалось бы, ерунда. Товарищ Долгих против антисоветской шашлычной. Но вот оказалось совсем не ерунда. Острый идеологический, мировоззренческий, политический и ценностный конфликт, который обсуждается уже теперь на самом верху, в который включены и новые поколения, и, по сути, правящая партия, и правозащитники, и журналисты. Глава Совета по правам человека при президенте России Элла Памфилова заявила, что не намерена извиняться за критическую оценку действий наших против Подрабинника, и сообщила, что в Генеральную прокуратуру будут поданы материалы о незаконных действиях этого молодежного движения. Вот, собственно, о том, что так задело, что происходит с точки зрения идеологии и взаимоотношения прошлого и настоящего, обид, не обид, вокруг всей этой истории, мы сегодня собрались поговорить. Роберт Шлегель, который был заявлен в нашей программе, к сожалению, вот в последний момент так выяснилось, должен участвовать в записи телевизионной программы. Она как раз у него с 7 до 8, но мы успели с ним записать короткое интервью, и я предупредила, что он не должен обижаться на то, что мы будем обсуждать то, что он сказал в его отсутствие. А со мной в студии Александр Архангельский, который вчера задавал вопрос про это самое Владимиру Путину. Добрый вечер, Александр. И член того самого Памфиловского, как они говорят, совета при президенте по правам человека Ирина Ясина. Добрый вечер. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер плюс 7-903-743-2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8-800-200-22-12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Ну, начнем все-таки с Александра.
Он Путина видел.
Да, он Путина видел и Путину вопросы задал. Да. Про наших и про Ходорковского, как мы понимаем.
Ну да.
Вот про ощущения, атмосферу и про ответы.
Ну да, я уже превратился в такого бесконечного комментатора своих собственных вопросов великому вождю. Пора менять профессию. Ну, действительно, вчера была встреча Путина с литераторами. Вопреки слухам, она не была приурочена к его дню рождения. Это случайно случившийся случай. Вообще-то она планировалась на конец июля. И с этого начали разговор, и мы закончили, что не это обычная рабочая встреча в обычный рабочий день. И разговор был не ограничен, каждый мог говорить, о чем хочет. Вот меня очень удивило, и, кстати, это выразил очень ярко Александр Кабаков, который участвовал в этой встрече, правда, слова так и не дождался, ему времени просто не хватило. Он сказал, что как будто бы участвовал...
Вот вчера у нас рассказывал про это.
Да, в заседании вот литературно-хозяйственного актива, потому что все рассказывали, все говорили про... неуплаченные налоги ПН-клуба, про Литфонд, который разругался, про земли переделки. Что вопросы важные, но вообще-то говоря, это странно обсуждать, мне кажется, с премьером, потому что ну, не он за это отвечает. Другое дело, что в нашей стране может так устроено, что только на уровне премьера можно решить проблемы налогов ПН-клуба. Вот. Так что по существу так более глубоко говорили Распутин, который говорил о судьбе литературных журналов, и Олеся Николаева, которая говорила о национальном мире, национальных корнях. Это вызвало у Путина приветственную реакцию.
Вот. Ну, теперь про вас.
Да, значит, я пошел, чтобы, кстати, поговорить о библиотечной системе, которая меня волнует больше всего, и спросить про то, что меня интересует как гражданина. Вот, ну, понятно, всего не спросишь, но два вопроса. Я спросил, почему наше сильное государство не может помиловать фигурантов дела Ходорковского, и в первую очередь рядовых, вообще те, кто попал под раздачу, они-то за что? Что они за звери такие, что они сидят? Ну, Путин ответил, первая половина была вполне ожидаема, он уже это не раз говорил, что он говорил не о фигурантах, тем более рядовых, а о ЮКОСе в целом и о его руководителях прежде всего. Он не сказал, что Ходорковский лично отдавал приказы об убийствах, как это потом передавали, но он сказал, руководители ЮКОСа отдавали приказы, прямые распоряжения об убийствах людей, давайте об этом не будем забывать. После чего добавил, что закон един для всех, в том числе обвиняемых в тяжких преступлениях, и помилование возможно, но для помилования два условия. Первое – это прошение о помиловании, и второе – признание своей вины. Но, повторяю, это был мой вопрос, не предполагал дискуссии, это был вопрос. Mm-hmm. Да? Значит, соответственно, потому что дальше спорить о том, что в действительности закон не предполагает обязательного признания вины, ну, это уже отдельный разговор. Второй вопрос был насчет ситуации вокруг Подрябинок. Я сказал, что, наверное, вы слышали о статье Подрябинок. Я не про статью. Если бы про нее просто спорили как угодно жестко, я бы вопрос не задавал. Это дело нормальное. Но они не спорят, а человека начинают травить. Молодежное движение наше, которое ссылается при этом на то, что оно действует как властное движение. Как вы, как представитель правительства, к этому относитесь? Вот в частности, как вы относитесь к таким словам одного из идеологов наших? Я процитировал слова Бориса Якименко, который говорит о том в своем живом журнале, что нужно создать условия, при которых Подрябинок не сможет выходить на улицу, не будучи оплеванным. И это только начало, есть и другие варианты. Путин ответил на это, что он знал про что-то, слышал про шашлычную, в курсе про статью Подрябинок, хамскую статью, как он сказал, но и про бурную реакцию, но деталей, о которых я ему сказал, он не знал. Дальше он сказал...
Но он же услышал эту цитату?
Да, он услышал.
Как он на нее
дальше
отреагировал?
Вот он проговорил, что у меня в России точно, я стараюсь вот, близко к тексту. Да? Изложение, списывание с осложнением, по-моему, в школе это называлось. Вот, и дальше он сказал, что наши это кто такие? Просто молодые люди, но у них есть идеологи, у которых, видимо, имеются свои собственные политические амбиции. А что касается власти, то вы напрасно думаете, что власть в курсе всех действий, всех движений. Я лично не знаю ничего про их планы. Я говорю, ну они на вас ссылаются. Он говорит, на меня вся страна ссылается. И после этого сказал он, что... то вот, цитирую дословно, вообще-то свидетельство низкой политической культуры, когда один пишет хамскую статью, а другие загоняют его в подъезд, чтобы он оттуда не вышел. И в конце сказал, ну, если вы хотите знать мое личное мнение о том, что вот вы мне рассказали, то я отношусь к этому плохо. Вот.
Спасибо.
Но мне это не нравится. Да, точнее так, мне это не нравится. Да.
Ира, у вас есть какая-то первая реакция на то, что вы услышали?
Ну, я про это читала у Саши в блоге, поэтому, вот, конечно, приятно услышать это озвученное Сашиным голосом, но это не новость для меня. Ну, как не относиться к статье Подрябинока? Это статья. Это вербальное выражение, написанное на бумаге каких-то мыслей. Нравится ли вам, не нравится, спорьте так же. И мне бы, конечно, хотелось услышать от власть имущего, тем более такого, на которого ссылается вся страна и прислушивается к мнению которого вся страна, что-то более конкретное.
По поводу, он же всё-таки сказал, не нравится.
Не нравится часто. Что? Не нравится, что была плохая статья и... реакция такая вот, все-таки немножко такие неравноценные вещи.
Я понял,
вещи.
Что он говорит не о статье.
Да, дай бог, значит.
Статью он уже обругал, про неё знал.
Хорошо. Саша, да. Мне тоже
окей,
кажется,
но не нравится. Значит, я, конечно, приученная к скепсису по отношению к нашим властимущим, не очень верю, что это он не знал. Потому что это как генеральный прокурор, который не дозвонился. То есть, может, конечно, и не знал, но как-то все случаи, когда они не знали раньше, они, в общем, были вполне определенные. А потом, понимаете, движение наше, это все-таки движение, которое, как мне кажется, финансируется чуть ли не из госбюджета. Поэтому за наши с вами налоги, вот Саша, Аня и я, мы с вами, собственно, имеем вот это вот все. И, конечно, как премьер-министр...
Прямую-то нет, по-моему, они получают, наверное, какие-то гранты. Потому
откуда?
Что
прямую...
Не знаю. Кто...
Ну, хорошо.
Да. Но не можем утверждать.
Не можем утверждать, не знаем. Но, тем не менее, про кремлевские такие вот эти штучки, все это на Васильевском спуске, ну, все мы это знаем. Поэтому... Нет, ну, наверное, лучше, чем ничего, лучше, чем если бы он просто сказал, что он не в курсе. Но, конечно, хочется какой-то более жесткой реакции. Ну, хочется, да? А с этим ничего сделать нельзя.
Ирина Ясина, Александр Архангельский. Мы прервемся на короткое объявление на Радио Свобода, а потом сразу послушаем Роберта Шлегеля, депутата «Единой России», бывшего пресс-секретаря движения «Наше».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Разговор российских писателей с премьер-министром Путиным, состоявшийся в день его рождения, обсуждаем с участником встречи, главным редактором литературной газеты Юрием Поляковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Роберт, согласны ли вы с тем, что руководители движения «Наши» говорят о том, что теперь, наконец, найден эффективный способ борьбы с непатриотичными журналистами и правозащитниками? Я имею в виду, конечно, историю с Подрабинником.
Знаете, я не мастак в этой ситуации оценивать эффективность той или иной борьбы, но я могу сказать, что то, что было сделано «Нашими», это абсолютно... Правильно, я имею в виду реакция на статью, я имею в виду реакция в рамках закона, поскольку все то, что приписывается нашим, а именно какие-то экстремистские действия, это абсолютно неправда. Подрабинник имеет право на свое мнение, наши имеют право на то, чтобы в рамках закона это мнение осуждать.
То есть осуждать вот такими методами, пикетами, клеветой и разговорами с соседями, выкладыванием фотографий, это вас не смущает, как депутата, знаете, стоящего на страже закона?
Из того, что вы перечислили, мне известно только о пикетировании дома Подрабинника, где он, кстати, как выяснилось, не живет. И что касается разговоров с соседями, то если там люди подходили и интересовались, я не вижу в этом ничего преступного и ничего, что могло бы, например, подать под понятие экстремизм. Что же касается выкладывания каких-то там фотографий или еще чего-то, то, на мой взгляд, это может быть провокацией, и неизвестно, кто эти фотографии и какие конкретно выкладывал. Я, честно говоря, даже не знаю, о чем вы говорите.
Ну, это фотографии его семьи, в том числе трехлетней внучки, с которой обещают разобраться.
Вы знаете, я могу сказать, что это, конечно же, в любом случае это провокация, потому что мы никогда, когда я работал в движении «Наши», сейчас, когда я не работаю в движении «Наши», являюсь депутатом Государственной Думы, но при этом являюсь комиссаром движения «Наши», могу вам сказать, что мы никогда не используем насильственные способы борьбы. В принципе, никогда.
Роберт, скажите, пожалуйста, вот вы молодой человек, вы учились в коммерческом вузе с вполне свободными нравами, работали в журнале «Молоток», который не отличался политкорректностью, на канале американского происхождения MTV, известного своей толерантностью. Отчего же вы все-таки настаиваете на том, что пикетирование, улюлюканье, плакаты с тем, что нужно отъезжать, и все эти проявления нетерпимости к непохожему допустимы у современных молодых людей?
Вы знаете, я не могу вам сказать, что это есть проявление нетерпимости. Я, в общем-то, всю свою жизнь был и являюсь сейчас человеком с активной гражданской позицией. Я считаю, что если тебя что-то не устраивает, если тебе что-то не нравится, то иди и меняй, а не... Значит, не говори, ну ладно, что у этих такое мнение, а у этих другое мнение, и все. На мой взгляд, если есть, например, поступок одного человека, если этот поступок человека кого-то оскорбляет, то оскорбленный совершенно не обязательно должен просто ответить, например, статьей. Он может и в рамках закона, например, там, пикетировать.
Нет, а почему? Оскорбленный, как известно, вон в Ворошиловском стрелке может и выпалить, и стрельнуть.
Но это уже вопрос прокуратуры, это вопрос уже следственных органов. В данной ситуации я не вижу ничего зазорного в том, чтобы защищать свою позицию. Я считаю, что наоборот, это очень правильно, и это очень хорошо, когда... человеку, когда находятся небезразличные люди, которые способны защищать свои какие-то нравственные ценности.
То есть вы предлагаете пикет на пикет и стенка на стенку? Вот это будет ответ делом, а не словом, да?
Ни в коем случае. Я говорю немножко о другом. Я говорю о том, что если, например, завтра кто-то решит пикетировать «Наших», то это абсолютно нормально. Если кому-то действия «Наших» не нравятся. Потому что если это будет действие в рамках закона, это будет правильное действие с точки зрения развития гражданского общества. И если кто-то предлагает и говорит, что, значит, господину Подрабиннику нужно покинуть страну, он имеет право на эту точку зрения. Если кто-то начнет это реализовывать, вот это уже дело следственных органов там, и так далее и тому подобное.
Роберт, давайте вот еще один вопрос. Вчера на канале «Россия» был фильм о герое социалистического труда, вообще об истории этой награды, и в том числе говорилось о том, что иногда их выдавали, в общем, людям недостойным. И рассказывалось о том, как вместо создателей «Катюш», Королёва и Глушкова, которые были в этот момент посажены, а двое расстреляны, героя получил человек, который написал на них донос. Так вот, его фамилия до сих пор висит на доске славы на Поклонной горе. И актер замечательный Назаров, оказывая на эту фамилию, говорил, вот хорошо бы все-таки историческую справедливость восстановить и эту фамилию изъять с этой доски. Вот почему пикет наших, например, не выставить там?
Потому что в этом фильме ветеранов не называют жлобами, не называют вертухаями, не называют, значит, лизоблюдами, потому что там нет оскорбления в отношении к ветеранам. Потому что вопрос там не в том...
То есть, понимаете, Роберт...
Дело
вот
в этом, послушайте. Дело не в том, кто что считает и кто что думает по поводу нашего прошлого. Да? Могут считать многие люди и очень по-разному. Но есть еще момент такой, как форма высказывания. И эта форма, она может быть в том числе и оскорбительной, как ситуация с Подрабинником. Ситуация с телеканалом «Россия», я не думаю, что та форма, в которой было это высказано, является оскорбительной. Если кого-то это оскорбило, да, из тех, кто, например, участвовал в этих событиях, то он вправе подать в суд, он вправе выступить с ответным заявлением. Но в ситуации, когда...
Роберт, это немножко иная вещь. Давайте я тогда еще раз, вот уже, может быть, окончательно сформулирую вопрос вот такого свойства. То есть, я так понимаю, что вы соглашаетесь с тем, что в России должно быть ограничено право на небесспорное, эмоциональное и иногда, возможно, оскорбительное высказывание, так?
Я считаю, что в России все люди, в том числе все участники гражданского общества должны понимать, что при их публичных заявлениях на их слова можно получить разную реакцию. Это должны понимать люди с любыми, подчеркиваю, с любыми убеждениями. И тогда у нас будет цивилизованный диалог. И в ситуации, которая сложилась вокруг Подрабинника, я могу вам сказать, что крайними... И теми, кого травят, выступают как раз их наши, а не Подрабинник.
Ну, здравствуйте. Это же Подрабинник прячется.
Вы сравните количество публикаций негативных, откровенно грубых и откровенно лживых по отношению к нашим и по отношению к Подрабиннику. И вы увидите. Вот у меня эта статистика есть. Я это просто наблюдал своими глазами. И это любой человек, который умеет пользоваться интернетом, совершенно спокойно увидит. Поэтому и госпожа Панфилова, которая, извините меня, которая должна выступать за диалог в гражданском обществе, поддерживает господина Подрабинника, но при этом отказывает в формах законного выражения своей позиции движению «Наши», говоря бездоказательно, без решения суда о том, что «Наши» — это там экстремисты и так далее.
Но вы же знаете, что материалы поданы в Генпрокуратуру, и дальше
прекрасно.
Уже суд будет
вот когда,
решать.
Когда суд решит, тогда она с полной уверенностью сможет об этом говорить. Пока же никто не вправе обвинять движение «Наши» в этом.
Правильно. Но я думаю, что молодые люди все-таки тоже не вправе заставлять человека и его семью каждый день, уже почти неделю, пребывать в состоянии...
Простите, пожалуйста, вы знаете, что он там не живет?
Нет, ну живут его жена и сын.
Я согласен, что их же никто не трогает.
Подождите, но они каждое утро и каждый вечер проходят мимо.
Проходят мимо, прекрасно. Но их же никто не трогает.
Ну, правильно. Если вы считаете, что это удачный способ, то это действительно эффективный,
знаете,
изобретенный
я
способ
сказать,
работы со страхом и инакомыслием.
Я могу сказать, что я ни в коем случае не вмешиваюсь в семейную жизнь господина Подрабинника. Но если он сам говорит о том, что наши пикетировали не его дом, то, во всяком случае, господин Подрабинник мог бы об этом сказать, как минимум. И еще одна странная вещь совершенно. Никто не собирался господина Подрабинника трогать. Никто вообще. И, конечно, выглядело крайне нелепо. И крайне, как бы вам сказать, это выглядело откровенной трусостью. Взять и, значит, это все вот это шоу с тем, что я, значит, узнал, что мне угрожают, и я куда-то там убегаю и так далее. Время изменилось в стране. А, видимо, в голове господина Подробинника это время не изменилось. Да, и на мой взгляд, это не наши, а господин Подробинник не готов к этому диалогу.
Да нет, когда стороны разговаривают вот в таких категориях, что отправляйтесь подальше, и вы все наймиты и кормите в
сторонке. А он не лучше, что ли?
Вот видите, аргумент какой, не лучше.
Стоп. Естественно, дискуссия, градус дискуссии может быть очень высоким. И что? Ну что в этом такого? А разве когда оппозиционные...
Так хорошо, чтобы была дискуссия.
Конечно, дискуссия. А в этом случае господин Подробинник засунул голову в песок. Нет. И дискуссия не получилась не потому, что наши, значит, устояли с пикетом, а потому что господин Подробинник не захотел этой дискуссии, потому что он не готов к ней.
Это был Роберт Шлегель, депутат «Единой России», бывший пресс-секретарь движения «Наши». Мы продолжим разговор с находящимися сейчас в студии Александром Архангельским и Ириной Ясиной сразу же после новостей на радио «Свобода». А после того, как закончится наша программа, и в 22 часа в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведет его Ирина Лагунина. Несколько тем в этом журнале. Вердикт ЕС в отношении российско-грузинской войны. Что дальше делать международному сообществу? Еще одна тема, почему испанские социалисты хотят вскрыть долину павших. Зачем российской власти монополия на водку? И рассказ о Центре за права человека в Молдове. Выпуск этой программы повторяется в час ночи и в 3 часа в пятницу. Время московское. Ведет программу Ирина Лагунина.
Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Нобелевская премия по литературе за этот год присуждена немецкой писательнице Герте Мюллер. Как сказано в решении Шведской академии, Мюллер с сосредоточенностью поэзии и прямотой прозы описывает обездоленных. Россия готова обсуждать с США вопрос о сокращении тактического ядерного оружия после заключения нового договора о стратегических наступательных вооружениях. Об этом заявил официальный представитель МИД России Андрей Нестеренко. Обрушилась кровля в мартеновском цехе Череповецкого металлургического комбината Вологодской области. Пострадали 3 человека. ФСБ России расследует уголовное дело против сотрудников ювелирного холдинга «Алтын», подозреваемых в контрабанде. При взрыве заминированной машины около индийского посольства в столице Афганистана Кабуле, по последним данным, погибли 15 мирных жителей и 2 полицейских. Более 70 человек получили ранения. Ответственность за взрыв взяли на себя талибы. Министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман считает, что нет никаких шансов в ближайшие годы подписать окончательное мирное соглашение с палестинцами. Президент Израиля Шимон Перес и находящийся в Иерусалиме специальный посланник США на Ближнем Востоке Джордж Митчелл, напротив, высказались за максимально быстрое разблокирование израильско-палестинских мирных переговоров. Третий день в Стамбуле продолжаются массовые акции сторонников антиглобалистов в знак протеста против заседания Международного валютного фонда и Всемирного банка.
Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что продолжит руководить страной с еще большей выдержкой, несмотря на отмену его юридической неприкосновенности.
Гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. История противостояния журналистов, правозащитников и движения «Наши» в центре сегодняшнего нашего внимания, потому что конфликт вокруг антисоветчины шашлычной оказался идеологическим и мировоззренческим, и, в общем, уже не новым для новейшей истории России. Вы можете присоединяться к нашему разговору, смс-сообщение можете посылать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1055, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Со мной в студии Ирина Ясина, член президентского совета, вернее, Совета при Президенте России по правам человека, того самого совета, который написал письмо и осудил движение «Наши», и Элла Панфилова не согласилась извиняться, и более того, материалы переданы в Генеральную прокуратуру, и Александр Архангельский, который, как шутит Ясина, Путина видел и, собственно, задал вопрос и про наших в том числе, и мы слышали в первой части, как отвечал Владимир Путин на этот вопрос.
Как пересказывал Архангельский.
Как пересказывал, да. И слышали, что думает Роберт Шлегель, единоросс и бывший пресс-секретарь движения «Наши», обо всей этой ситуации. Теперь вот я хочу, чтобы вы высказались по этому поводу, потому что Роберт Шлегель предупрежден, что мы будем обсуждать его в его отсутствии.
Да, ну, во-первых, мне очень жалко, что я не могу это делать глаза в глаза, потому что это примерно такая же дискуссия, как пикетирование под Рябинокова дома, где он не живет. Вот. Но, с другой стороны, ну, человек высказался, не пришел, приходится обсуждать заочно. Мысль плывет. С одной стороны, давайте дискутировать, и я обеими руками за. Давайте дискутировать. Давайте дискутировать, но тогда это разговор словами, обмен словами и мыслями. Либо давайте друг друга пикетировать, он одновременно предлагает, но тогда это сумасшедший дом. Это не дискуссия. Кроме того, я ведь, в отличие от Подрябинока, с дуру один раз попробовал подискутировать с пикетирующими нашими. Возле английского посольства стоял несчастный молодой человек в течение нескольких месяцев, как минимум. Не учился он, студент, на лекции не ходил. Вместо этого стоял, значит, и протестовал против ужасного поведения английского посла.
Тони Брентона
поджидал. Тони Брентон, да. Значит, я к этому молодому человеку подошел, думаю, что с ним можно поговорить по-человечески. И, видит Бог, я не иронизировал, не издевался, не подначивал. Я действительно пытался понять его логику. После чего я прочитал на сайте «Наших» пересказ этого разговора, где не было вот ни слова, вообще ни слова правды. Где было не то, что искажено, а просто перевернуто все с ног на голову. Больше никаких разговоров с провокаторами у меня не будет. Значит, что касается позиции господина Шлегеля. Повторяю, если он за дискуссию, давайте словесно обмениваться, выражать вербально свои идеи. Вы думаете так, Подрябинок думает эдак, я думаю третьим образом. Не так, как вы, не так, как Подрябинок. Давайте об этом говорить. Но когда вы стоите у дома, где никто не трогает жену, и, ну, ребята приехали, спасибо, что... А так а было бы за что, совсем бы убил. Да, значит, это что за детский лепет? Я бы говорил про это весело и по-прежнему, и насмешливо, если бы это не касалось жизни людей. Раз. И примера, который они подают другим молодым людям, два. Значит, можно травить.
Так один из руководителей ведь «Наших» и сказал, что это эффективный способ, и можно теперь у подъездов других правозащитников, да, и журналистов расставлять
такие пики. Поэтому, знаете, в чем все дело? Вот до тех пор, пока такого рода руководители от имени «Наших» высказываются, я вообще свидетельствую свое неуважение к этому движению. Вот просто в целом. Либо это движение должно встать пикетом у Бориса Якименко, Я, конечно, шучу. И как-то высказать свое отношение к тем провокационным заявлениям, которые делают идеологи. Либо я переношу свое неуважение к словам Бориса Якименко на движение в целом. Уж оставьте тогда мне такое право. Я считаю, что это не менее оскорбительно, не менее хамское заявление, не менее недопустимое с точки зрения общественной морали, а может быть и гораздо более недопустимое, чем словесно не нравящаяся мне статья Подрабинка. Словесно не нравящаяся. Но это разговор отдельный. Я повторяю, очень хотелось бы поговорить с молодым человеком, узнать его мнение.
Ну, я надеюсь, что все-таки Роберт до нас в какой-то момент дойдет, потому что, поговорив с ним, я поняла, что он не совсем закрыт. И вот действительно обстоятельства он несколько раз повторил, что он бы не хотел, чтобы его представляли как человеком, который сознательно сюда не пришел.
Ну, это
радует. Ирина Ясина, ваше отношение и, ну, впечатление, может быть, уже понятно, мы обменялись.
Ну, то, что человек сознательно повторил, что он не хотел бы, чтобы подумали, что он сюда не пришел, не случайно, я все-таки оставляю за собой право думать, что он сюда сознательно не пришел. Потому что дискутировать с Сашей Архангельским и, наверное, со мной, когда мы отстаиваем одну, в общем, точку зрения, а он вот такой вот в юноше бледный, со взором горящим, другую, наверное, ему было бы непросто. Наверное, он испугался. Мне кажется, именно так. По крайней мере, я хотела бы увидеть ту программу, на которую он пошел, и что, стоила ли она того, чтобы таким образом кидать, извините за сленг, «Радио Свобода». А тем не менее, по существу вопрос. Вот то, о чем Саша сказал, что если был бы за что, вообще бы убил, это, конечно, именно то, что восхищает в этих словах Шлигеля больше всего. Но уж, говорит, этот-то Подрабинник, он же просто засунул голову в песок. Он же к нам не вышел. Одновременно он говорит, ну вот жена там с сыном мимо ходит, их же никто не трогает. То есть представляете себе, дальше мы экстраполируем ситуацию. Если бы вышел Подрабинник, ну, конечно, его бы тронули, боже мой. Но если вот он не высунул, там, высунул голову из песка, да, жену-то пропускают бывшую просто так, а ему бы точно бы...
Да не, они не дерутся, они только слова говорят. Ну, тоже
неприятно. Но, знаешь, вот из слов Шлигеля совершенно не следует. Ну, не знаю, может быть, они бы его словесно оскорбляли. Может быть, они бы его закидывали какими-нибудь продуктами питания, вышедшими из употребления. Я не знаю, но факт тот, что вообще, в принципе, обсуждать уже хватит этого молодого человека. Он ничего дельного не сказал, набор лозунгов, и, конечно, безумно жаль, что его тут нет. Я не имею больше никаких эмоций по этому поводу.
Нет, теперь не по эмоции по поводу Шлегеля, а по поводу самой ситуации. Очевидно же, что это не ситуация Подрабинник наша. Это история вполне себе ценностная. И общество раскололось впервые и с новым поколением.
Несомненно. Это говорит только о том, что та работа над ошибками, которую наша страна не сделала, не осудила тоталитаризм, не осудила фашизм, по сути, который царил в нашей стране, в те годы, когда мы боролись с фашизмом, он, собственно, вот это вот молчание, оно и приводит к тому, что ценностный вакуум у той же молодежи, не понимают, кто ангелы, а кто демоны, кто страдал, а кто заставлял страдать. Это кто-то из моих друзей говорил, а вы там что делали? Вы там сидели? Нет, я там стоял. Это имелось в виду в этом самом ГУЛАГе. Стоял, охранял. И мы, конечно... Ну, я всегда была за иллюстрацию, хотя я была еще юной совсем, когда все это, так сказать, надо было делать. Такой политически юной, я бы сказала. По годам-то уже ничего было. И если бы меня тогда спросили, я бы, конечно, прочитав «Архипелаг ГУЛАГ» и замечательные книги Гроссмана «Жизнь и судьбу» и «Все течет», я бы, конечно, сказала, да, я считаю, что сколько бы ни было этих людей, сколько бы ни было, пускай мы многие узнаем неприятные вещи про наших родственников, про наших предков, мы должны это сделать для того, чтобы будущих поколений в башке такой каши не было. И вот замечательный спектакль Льва Додина «Жизнь и судьба», который недавно на гастролях показывал театр в Москве, вот я бы показывала в обязательном порядке всем членом движения «Наши». То есть вот такой вот, давайте...
Культ-поход,
потому что мне кажется, что они не читали. Но судя по тому, как высказывает этот молодой человек, он вообще не очень грамотный, а уж литературно совсем не грамотный. А это надо им понять, это надо прожить, потому что...
Как я понимаю, это, если бы это было только связано с поколением. Ведь и товарищ Долгих, который подал иск, он воевал, его отец был, сидел в лагерях. Я так понимаю, что родственники Роберта Шлегеля, он из Таджикистана, явно тоже были репрессированы. Вот эта боязнь для себя до конца у старшего поколения назвать вещи своими именами и вспомнить о своих родственниках, а у нового не обижать тех, кто еще остался жив. Может быть, они правы? И бог с ним, вот уже все поколение вымрет, тогда будем разбираться, правильно антисоветское, неправильно.
Одну минуту еще у Саши займу. Вы знаете, вот книжка «Чтец» замечательного немецкого юриста и писателя Берхарда Шлинка навела на меня на мысль о том, что мы опоздали. Судить отцов должны дети. Потому что это нормально, это отцы и дети, это тот самый конфликт поколений, который... Естественно, нет. Внуки не судят бабушек и дедушек. Бабушка и дедушка уже слабые и старые. Конечно. Но чего их осуждать? Понимаете, и вот те самые дети 20-го съезда, шестидесятники, у них же это могло произойти в нашей стране, если бы не было тогда снова, так сказать, усиления режима и так дальше.
Не вынесли Сталина из себя, как это Евтушенко
написал. Да, но вот, понимаешь, наверное, сейчас поздно, но когда-то все равно это нужно будет сделать, потому что с таким родовым пятном мы как общество не можем развиваться.
Ну, во всяком случае, проговорить. Да,
но тут, понимаете, два это разные вопросы. Вопрос о том, мог ли Подрабинок написать на таком языке, с такими выражениями, такое письмо, так не артикулируя, что надрисовано Долгих, члена Политбюро, а не ветеранам Великой Отечественной в целом. Это один вопрос. Мне кажется, что в таком тоне разговор вообще никогда не надо вести. Вообще не надо в таком тоне разговор вести, даже если есть повод. А уж если ветераны совсем дряхленькие, то тем более. А проговорить проблемы своего прошлого не только нужно, но и жизненно необходимо. И это нам предстоит, если мы, вообще-то говоря, хотим сохраниться как историческая нация. Не бывает исторических наций без консенсуса по ключевым эпизодам родной истории, консенсуса, к которому пришли. Не который спущен, а к которому пришли в результате обсуждения. Этот консенсус тоже может быть подвижным, но медленно подвижным. В течение десятилетий он должен меняться. Значит, это придется про бои за историю, я вас уверяю, будут ключевыми в ближайшие годы и самыми опасными. И так самыми
потому что
сложными.
Все это ведь проговаривалось и в 60-х осторожно, и между 80-ми в перестройку. Такое ощущение, что вот опять по кругу побежали.
Ну, значит, не договорились.
Во-первых, не договорили. Во-вторых, были стереотипы, которые мешали двигаться дальше. Шестидесятники слишком долго верили в хорошего Ленина против плохого Сталина. Кроме того, они в массе своей, я имею в виду интеллектуалов, прежде всего писателей, прежде всего киношников, да, тех, кто образы создавал. Они в 64-м году в массе своей уснули и проснулись размороженными в 85-м. Поздно, ребята, вы потратили перестройку на додумывание того, что нужно было додумывать в конце. Да, не, да, без публикации не додумывали.
Саш, ну вот страшно, видимо, было, как страшно вчера было Битову, наверное, и другим, которые обсуждали Переделкино, Литфонд и списывание налогов с Пенцентра, а не те вещи, которые вообще-то нужно было обсуждать с человеком, который отвечал за жизнь нашей страны как первое лицо в течение последних, 10 уже лет. Понимаете, это недопустимо. Вот мы говорим, заснули. Так вот, наши опять заснули.
А наши это...
Наши, ой, нет, наши.
Да, вот. Наши, ваши, наши.
Ужасно.
Так что потрачено здесь. Дальше выживание интеллектуалов в начале 90-х. Действительно выживание. Мне просто перестали думать. Они стали бороться за кусок хлеба, хотя...
Саш, правильно ли я вас понимаю?
Если уж ты стал интеллектуалом, есть у тебя хлеб. Нет у тебя хлеба, думай.
Да, вот ну, и хорошо. Всё. Ну вот вчера у премьер-министра была возможность, между прочим, он же понимал, что возможен такой вопрос. дать сигнал и определиться, в том числе с историей, раз уже у нас всегда ждут сигнал сверху. Он, я думаю, что он побоялся.
А я думаю, даже что премьер-министр, извини, что перебиваю, да, он как раз дал бы не тот сигнал, выражаясь этим словом, как ты бы хотела услышать.
Нет, ну хорошо.
Он по своему естеству, человек, который в детстве любил книжку «Щит и меч», он по-другому думает. Вот спросите его, читал он Гроссмана или нет.
Хорошо, но он все-таки не сказал то, чего ты приписываешь ему.
Его не спросили.
Его, во-первых, не спросили, во-вторых, уж честно, давайте говорить, ну, история находится в ведении президента.
А, ну да.
Ну, он очень долго, Владимир Владимирович, эту должность
занимал. Давайте слушателям дадим возможность высказаться, а то они меня будут ругать. Валерий Аркадьевич Королёв, мы вас слушаем. Город Королёв, да.
Здравствуйте, ругать я вас не буду. Вот я как бы ветеран, пенсионер, и мне даже как-то неловко, что все вот наши беды ветеранские, учитывая, так сказать, то, что я, конечно, не дотягиваю до ветеранов Великой Отечественной войны, вот, но все наши вот общие беды, в которых мы давно находимся, по известным причинам, почему-то вот эта шайка людей молодых, которых я называю чужими, для меня они совершенно чужими, они почему-то не занимаются основными нашими бедами. Это низкими пенсиями, законом о монетизации, понимаете? А вот набросились на одного человека, который, ну, недалеко не совсем умно как бы поступил, на мой взгляд, может, это субъективно, да? Ну, а в таких случаях, ну, дай человеку в лоб и разойдись, чисто по-мужски. Нет же, вот этим чужим, или ихним, точнее, почему-то вот охотно устраивать какой-то базар. Мне вот это вот непонятно. А от этого ведь, извините сказать, ну, вот не то, что страдают другие молодые парни и ребята. Они думают, что наши такие поборники, добра и зла. А ведь на самом деле это такая прикормленная шпана, что, ну, слов просто нету.
Спасибо, Валерий Аркадьевич. И сразу еще Керим Султан из Москвы послушаем, потом будете комментировать. Да, вы в эфире, здравствуйте. Слышите нас? Керим, ага, нет. Ну, хорошо, тогда комментируйте.
Ну, во-первых, все-таки в лоб давать не надо, даже по-мужски.
Как раз методы наших.
Да. Но вопрос поставлен абсолютно верно. Нужны молодежные движения в стране? Нужны. Социально активные, потому что такое ядро всегда в любом здоровом обществе молодое ядро есть. Оно всегда в меньшинстве, но это активное меньшинство, которое дело делает. И, соответственно, какие установки жизненные у этого активного меньшинства? А мне кажется, что людей пустили по ложному следу, или сами они охотно по нему пошли. Это пиаровские шлейфы, дымовые завесы вокруг пустоты, завихрения вокруг пустоты, безыдейные на самом деле, бессмысленные. А истины... Не патриотизм. Слово патриотизм вообще-то редко используется в современном мировом языке. Используется слово гражданственность, поскольку оно включает в себя и патриотизм, но на более высоком уровне. Так вот, истинная гражданственность предполагает заботу о своем гражданине. И после этого уже выяснение отношений со всем сопредельным миром, если нужно. Большой вопрос. Конкуренция с великими державами, если нужно. Большой вопрос. Но сначала забота о ближнем. Забота о том, кто рядом с тобой. Нам нужно не думать о том, как будут жить далекие. Не надо петь песню «Гранада», да? «Гренада, гренада, гренада моя». Не надо бросать землю и идти воевать, да, чтобы землю крестьянам... Значит, где-то там...
Гренаде
крестьянам отдать. Давайте своим соседям поможем, давайте своего гражданина накормим, давайте поддержим его, когда монетизация на него обрушивается в том виде, в каком она произошла, потому что сама идея-то верная, а то те формы, в которые это все было облечено, были чудовищными. Давайте думать и направлять молодых людей на реальные дела, реальные помощи реальным людям. Но это скучная ежедневная работа. Это Тимур и его команда. А не то, что по поводу Тимура и его команды...
Нет, Тимур и его команда и скучную работу, я так понимаю, что тоже делают, потому что я вот обнаружила, что на минувшей неделе и тот же Роберт Шлегель, и господин Медынский, еще там некоторое количество идеологов, но не наших, а в «Единой России», встречались с блогерами, которые пишут на тему политики, которых привезли из разных-разных регионов страны, и вот они все встречались, разговаривали, видимо, защищали свои проекты. как-то собираются об этом писать. И дальше это вот на новом портале веб-блога, Берлога, да, она теперь у них называется. То есть тихая работа идет.
Ну, тихая работа – это разные вещи.
Не будем переоценивать. Когда, знаете, обещать не значит жениться. То есть то, что они собрали блогеров, не значит, и те защитили какие-то свои проекты, не значит, что эти проекты будут реализовываться. Вот была акция на манер нашей, той, которую мы провели 3 июля на Кутузовском проспекте, когда инвалиды-колясочники и здоровые люди на колясках проехали по Кутузовскому, провели какие-то вот подразделения, там, я не знаю, этих «Единой России» молодежные в Саратове. Значит, они, двое молодых здоровых людей, шли рядом с инвалидом-колясочником, который, значит, ну, ничуть не лучше, думаю, саратовские улицы, чем наши московские, а может, и хуже. Значит, они своей попочкой не попробовали, тем не менее, эти рытвины все и отсутствие съездов. Но, тем не менее, молодцы, вроде лучше, чем ничего. Да? Но не надо переоценивать. Вот два человека прошли, а что будет дальше? Не знаю. Не будем списывать им все их грехи за то, что они будут там какие-то социальные проекты делать. Будут, дай бог. Но только пускай сначала сделают, а потом об этом говорят.
Ну, так вот и хорошо, пусть сделают, мы просто призываем делать.
Конечно. А потому что наши сделали, вот они уже стояли, они уже травили эти, и бедная девочка, дочка подробинника, значит, собирали по блогерам людей, которые взрослые мужчины могли бы ее проводить в институт через эту шоблу, стоящую около подъезда, потому что Аня боялась выйти из дому, мало ли, конечно, этот Шлигель нам говорит, что, ну, они же их не трогали, ну, а где уверенность у этого ребенка, который выглядит как эльф, худенькая, маленькая, а что ее не тронет, то шобла, которая там одверевшая стоит.
Да и нервное, надо сказать, потрясение, но тоже.
Да, это дорогого стоит, конечно.
Игорь Михайлович из Германии пишет нам, что не лучше ли нашим возмутиться по поводу того, что спустя 65 лет после победы об обеспечении ветеранов Великой Отечественной жильем все еще говорят в будущем времени. А вот те, кто боролся с гитлеризмом, могут свободно купить книгу Гитлера «Майн Кампф». Патриоты именно подробинник, а эти ветераны довели страну до Ревчки. Новочеркасск, Борис Палыч. Ну, конечно, про жидовство это даже сомнений нет, и про сталинистов. Так, да, ну вот, Влад, например, вас, вашей свободы надо отправить в США или в Израиль. Ну, ровно, собственно, об этом и подробиннику писали на подходе к дому. Выходка подробинника, конечно, возмутительна, но натравливать толпу на одного человека – это безумие, господин Митрофанов так считает. Разрешение пикетирования нашистами дома подробинника – явное нарушение законодательства. Фактически, это преследование человека без суда и следствия, как в сталинское время. Савельева, этих фашистующих молодчиков следует судить. Так, и давайте послушаем еще Александра из Белгородской области, успеем. И потом уже заканчивать будем. Да, слушаем. Белгородская область. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Я, значит, по поводу вашего сегодняшнего разговора. В общем-то, к этим ребятам нашим, которые называются, я всегда относился так, с легкой насмешкой, с ехидством. Ну, вроде так, забавляются ребята. Хотя, конечно, иногда они забавляются весьма интересно. И сейчас, конечно, вот то, что они пикетируют место, где не живет господин подробинник, а действительно выливается это все на его домашних, это тоже с точки зрения, ну, скажем так, по моему складу характера, это не совсем как-то по-мужски, что ли. Но, понимаете, с другой стороны, ведь смотрите, как получается. Ну, господин подробинник выступил со своей статьей. Да? И получилось, что разные весовые категории. У него все-таки трибуна ого-го какая получилась, но, во всяком случае, довольно высокая и довольно широкая.
А у наших, по-вашему, нет трибуны?
Простите, я не о наших. Я хотел сказать о том, кого он задел в своей статье. Я ознакомься с этой статьей. Понимаете, а ведь те, которые, ну, которых он коснулся, ну, мягко говоря, неблагозвучно. Вы уж простите, я очень толерантное выражение подбираю. Так вот, те старики, они, видимо, ответить не могут. Во всяком случае, да так же громко.
Нет, они в суд подали. Там,
ну, видите, суд это вы знаете, какие суды в России.
Угу. Ну вот мнение нашего слушателя, ну, видимо, ветеранам надо предоставлять слово или господину Долгих. Но вот Вячеслав из Архатории спрашивает, а почему митинги несогласных разгоняют, а митинги наших нет? Но они уверяют, что они получили разрешение на пикет, хотя господин Лукин говорил, что на бессрочный пикет разрешения не было.
Ну, ответа у меня нет. Не ко мне вопрос.
Ну, это понятно. Вот на мнение нашего слушателя... Да, она вот по поводу слушателя, что хорошо бы дать вторую точку зрения ветеранов выслушать.
Вы знаете, я была бы очень за, но только дискуссия, как вот тут Анечка высказалась, должна быть по ценностным вещам. То есть, если ветераны готовы только обсуждать, не сочтите меня это за неуважение, обсуждать только материально-техническое снабжение, так скажем, то тогда не имеет смысла. Тогда это в собес, это, ну, по понятным, так сказать, адресам надо идти. А вот дискуссия о том, кто сидел, а кто стоял, и кого именно... оскорбила статья Подробенька, которая, конечно, могла оскорбить, несомненно. Если этот человек воевал, проливал кровь, а не стоял, то он, пожалуйста, должен об этом заявить. А тот, кто стоял, то есть охранял или стрелял в заградотряде, тот должен быть осужден. А как иначе? И вот если бы ветераны между собой, пускай, как угодно, по этим ценностным вещам начали дискутировать, начали какой-то хотя бы разговор. Ну что, можно только приветствовать. Это была бы дорога к очищению. Ну вот не хочется говорить слово «карма», оно тут как бы совершенно неуместно, но тем не менее к очищению нашего прошлого во имя нашего будущего. Очень пафосно звучит, но я абсолютно уверена в том, что нам это необходимо. И Саша правильно сказал, если мы хотим сохраниться как историческая нация, мы должны признать свои ошибки, назвать своих преступников, не кивать на то, что а они там, кто-то, американцы, французы, немцы, наплевать на них, на всех. Мы сами, внутри себя, себе должны, своим детям должны, и своим прадедам должны.
30 секунд, Саша.
Я просто хочу сказать, что Элла Памфилова и Совет не защищали Подробинока от критики. Они защищали гражданина России Подробинока, против которого применяются неконституционные меры воздействия. И давайте про это помнить.
Я благодарю вас, Александр Архангельский, Ирина Ясина. У микрофона была Анна Качкаева. Сразу же после нашей программы итоговый выпуск «Время свободы» проведет Андрей Шары.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Кому и за что вручена Нобелевская премия в области литературы?
Комментарии экспертов.
Зачем автовладельцы написали письмо президенту Медведеву?
В блогах «Свободы».
Почему блогер Елена Власенко обижается на милицию?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».